Сегодня мы с вами снова вновь начнем изучать курс «Основы ведической философии для женщин». И на занятиях нашего курса мы будем изучать обязанности женщин, мы будем изучать особенности духовной практики для женщин и особенности женской психологии. И первое занятие наше будет о том, мы попробуем с вами обсудить тему «Кто я?». Кем я являюсь? Для начала давайте прочитаем стихи Шримад Бхагаватам 7.7.23. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Дехасту сарва сангато джагатасту иди двида. Атрайвам ригья бурушо нети нети фиатат фиаджан. Перевод стиха. Каждая обусловленная душа получает материальные тела двух видов. Грубое тело, состоящее из пяти грубых элементов, и тонкое, состоящее из трех тонких элементов. Душа находится внутри этих тел. Чтобы обнаружить душу, нужно исследовать все, что ее окружает, говоря, это не душа и это не душа. Так человеку надлежит учиться различать материю и дух. Комментарий Шрила Прабхупады. Как уже говорилось, опытный геолог хорошо знает, как обнаружить залежь золота и как это золото добыть. Исследуя добываемые породы с помощью азотной кислоты, он безошибочно отличит золото от других металлов. Подобно этому, чтобы обнаружить заключенную в теле душу, нужно прежде всего исследовать тело. Изучая свое тело, человек должен спрашивать себя, является ли душой его голова, пальцы, рука и прочее. Действуя таким образом, он должен один за другим отвергнуть все материальные элементы и их сочетания, из которых состоит тело. В этом случае, если человек достаточно разумен и следует наставлениям Ачарьи, он сможет понять, что его «я» – духовное существо, душа, живущая в теле. Величайший из всех Ачарьев Кришна в самом начале Бхагавад-гиты объяснил: «Дехину смин ядха дехе кауманам яуванам джара татха дехантара праптир тхира статра намух яти». Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Того, кто осознал свою духовную природу, такая перемена не смущает. Бхагавад-гита 2.13. Душа пребывает внутри тела и является его хозяином. Таков вывод, к которому должен прийти человек, познавший истинную природу души и тела. Душа никогда не смешивается с элементами, из которых состоит тело. Хотя душа находится внутри тела, она существует отдельно от него и всегда остается чистой. Человек должен изучить себя и таким образом постичь душу. Это и есть самоосознание. Нети-нети – этот метод исследования, позволяющий обнаружить душу путем отвержения всего материального. Умело применяя такой метод, можно понять, где расположена душа. Тот же, кто не прошел соответствующего обучения, не способен отличить ни золото от камня, ни душу от тела. Итак, давайте разберемся, кто я. Тело – это я или тело мое? Тело мое. Голова – это я или моя голова? Рука. Моя рука. Мысли. То есть мысли – это тоже не я, да? Мысли – это мои мысли. Что еще мое? Ожидания, мечты, планы, чувства. Это все не я, это все мое. И вот таким образом, рассуждая, перебирая все, что у меня есть, мы начинаем понимать, что есть что-то внутри нас, то, что наблюдает даже наши мысли. Смотрите, вот когда у вас мысли бегут, бежит поток мыслей, вы можете его остановить или перенаправить? Ну, во время джапы, например, вы читаете Хари Кришна мантру. Вдруг вы заметили, что ваш ум куда-то убежал. Вы берете ум,
и возвращаете его на мантру. То есть существует кто-то, кто наблюдает за умом и возвращает ум на мантру. Или какое-то желание возникло, и если разум сильный, то мы способны это желание не обращать на него внимания. То есть существует кто-то, кто может обращать внимание на желание и не обращать внимание на желание. Таким образом, фактически мы с вами являемся душами, у которых есть тело. И вот поэтому в этом стихе, в Шримад-Бхагаватам говорится, что каждая обусловленная душа получает материальные тела двух видов, грубое и тонкое. И мы с вами разберем, что за эти два тела. Душа – это вечная духовная частичка Господа. Скажите, кто из вас помнит, какие сравнения в Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гите приводятся, когда сравнивается Господь и душа? Какие примеры вы помните? Капли океана. То есть океан – это Господь, а мы капли в океане. И чем мы с ним похожи в этом примере? Ну, качественно. Качественно. То есть мы состав воды в капле и состав воды в океане одинаковый. Но чем мы отличаемся? Количеством, да. Еще какие примеры? Да, огонь, искра. Огонь – это Кришна, а мы искра из огня. И искра, она отдельно от костра существовать не может, она тухнет, да, то есть она существует только в огне. Еще какие примеры сравнения? Да, лучик солнца и солнце, то есть солнце это Кришна, и лучик солнца это душа. И невозможно представить себе лучик отдельно от солнца. Хотя он вроде отдельно существует, но фактически без солнца он не существует. Вот эти все аналогии, они показывают всего лишь только разницу в масштабах между Господом и между душой. Но это означает, что мы сами являемся душами, частичками Кришны. Это означает, что у нас духовная природа. Во второй главе Бхагавад-гиты я вот выписала несколько определений души. Даже не определений, а описаний, что говорится о душе. Душа бессмертна, неуничтожима, вечна, неизмерима. Она никогда не возникала, не возникает, не возникнет. Она нерожденная, всегда существующая, изначальная. Душу нельзя расчленить никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой, иссушить ветром, разбить на куски, растворить. Неизменная, неподвижная и вечная. Она бывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Душа невидима, непостижима и неизменна. Вот как много говорится о душе. И вот на ваш взгляд, почему говорят, что душа невидима? Да, вот именно нашим взглядом материальным мы ее увидеть не сможем. Но в духовном мире ее видно. То есть там в духовном мире у всех духовное зрение, и все душу видят. И особенно трудно поверить, что она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Почему? Потому что вот в нашей, в обыденной жизни мы с вами... Чего бы мы ни коснулись, мы знаем, что вот у этой вещи есть начало, и обязательно будет конец. Это категория материального мира. И нам очень трудно представить, как это вот никогда она не возникала. Что такое вечность? Наш вот ограниченный материальный мозг, он вечность представить не может. И единственная аналогия, которую вот в лекциях приводится, то есть как бы хоть представить хотя бы, как это... Приводится пример. Допустим, мы берем телефон. У телефона существует начало его возникновения. Существует, да? То есть есть день, когда он появился. Но до того, как он появился, он не появлялся. Его не было, да? И где вот начало этого его несуществования? Нету, да? Вот можно представить себе. То есть существование, понятно, его есть. Но не существование телефона, начала нету. Когда он там начал не существовать, непонятно. Вот таким образом, почему нам трудно это понять? Потому что мы мыслим материальными категориями. И Диванат Хари Прабу в своей лекции рассказывал, что у Кришны на груди есть камень Кауступха, и этот камень, он постоянно эманирует живые существа. То есть оттуда они исходят. И вот опять трудно. Как? Раз они исходят, значит, в какой-то момент же исходят. Это опять материальный наш взгляд. Потому что вот это время... понятие времени, оно существует только в материальном мире. Вот там вот на стене висит плакатик. Верхняя часть – это вот духовный мир, Нижняя часть — материальный мир. Вот кому интересно, можете потом подойти посмотреть. Вот категория «время» существует только в материальном мире. В духовном мире времени нет. Нам тоже опять очень трудно представить, как это времени нет, да? Потому что вот мы живем по времени всегда. Но время — это энергия, которая отмеривает всему начало и конец. А в духовном мире нет ни начала, ни конца, поэтому там нечего мерить. Там, может быть, есть какое-то время, но оно работает каким-то по другим законам, не по нашим законам, не по материальным. И давайте вспомним, какие три главные качества, три главные потребности души. Кто помнит?
Вечность, знание.
Вечность, знание и блаженство, да. То есть постарайтесь все записывать, если вы что-то сидите, да, вот там бумага есть на микро, там вот на кухне, и ручку возьмите, записывайте, в конце занятия я вас прошу, что вы поняли. Поэтому с бумажками вам легче будет вспомнить. Итак, душа, у нее есть качество вечности, знания и блаженства. И где эти потребности реализуются в полной мере? Вот если на эту картинку посмотреть на ту. Да, в духовном мире она знает, она обладает всей полнотой знания, то есть она всегда знает, как надо действовать, она при этом исполнена блаженства, и она существует там вечно. Как вы думаете, можно ли осуществить эти три потребности в материальном мире? Нет. Ну, можно попытаться, да? Например, вечность в материальном мире. Душа, она хочет, допустим, вот она попала в ваше тело, может в этом теле находиться вечно. Не может. Она не может. Придет конец этого материального. Итак, знание. Мы рождаемся, мы ничего не знаем. Каждый раз нам приходится идти в садик, в школу и учиться чему-то новому. И человек заканчивается жизнь, все, опять ничего не знает.
И если вот здесь вот все знал, как будто перешел в другое место, ты опять ничего не знаешь.
Хороший вопрос. Есть знания, которые сохраняются. То есть то, что в тонком теле остается, какое-то знание сохраняется. Ну, например, помним ли мы свою прошлую жизнь, кем я был? То есть всей полнотой знаний мы не обладаем. Какие-то навыки, конечно, у нас остаются, да, которые вот в характере, какие-то качества характера остаются, какие-то опыт какой-то остается. Но в любом случае, даже если мы помним прошлые жизни, мы не всегда уверены, а как надо поступить? Кто из нас вот уверен? Вот я точно знаю, что надо делать. Особенно женщина в этом не всегда уверена, всегда есть сомнения. Все-таки правильно я поступила или неправильно, надо. Мы еще поступим, потом пойдем спросим, а ты бы как поступила, да? Чтобы убедиться. Поэтому всей полнотой знания мы, конечно, не обладаем. И блаженство. Ну, можно, конечно, попробовать испытать блаженство в материальной жизни. И, может быть, даже мы его сможем испытать. Но какое оно в материальном мире? Очень коротенькое и сомнительное. Очень сомнительное. То есть мы находимся на таком низком уровне сознания, что для кого-то иногда стакан водки – это блаженство. Но на самом деле является ли это счастьем? И вот этот пример, который мы часто приводим, что в материальном мире счастье – это часть страдания. Например, даже если рождение ребенка нам приносит счастье, что этому сопутствует? Тошнит сначала, да? Потом 9 месяцев. Ну, ладно, не все 9 месяцев животом ходишь. Последние только, может быть, 3 месяца с животом мучаешься. Но хотя мы считаем, что это счастье. И потом, когда он родится, это опять же надо же его воспитывать. Надо же нервы свои укреплять. То есть вот это вот счастье, оно в материальном мире очень относительное. И оно, самое вот правильно сказали, оно временное. Даже если нам удастся идеально прожить вот эту жизнь, все будет хорошо. Вот все, в материальном смысле все будет хорошо. В отношении с родственниками все будет хорошо. Что там еще?
Ну,
дети будут тебя только радовать, работа будет интересная. Да, все хорошее. Даже если все будет идеально, с этим придется расстаться в момент смерти. И Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет, что все живые существа покидают это тело разочарования, потому что невозможно исполнить все желания. И И даже если большинство желаний исполнено, надо с этим расставаться. И поэтому блаженство в материальном мире есть, то есть мы не будем кривить, счастье какое-то в материальном мире есть, но оно очень кратковременное, и очень много усилий нужно приложить, чтобы его заполучить. Оно труднодостижимое, но оно есть, но не для всех. Хорошо, и давайте вспомним изначально, где находится живое существо. Но в соответствии с нашей философией, живое существо находится в духовном мире. Я схематически нарисовала, вот как там две такие сферы. Верхняя сфера – это духовный мир, нижняя сфера – это материальный мир. И я уж не стала рисовать духовное тело у души, просто изобразила вот такой вот яркой звездочкой, что вот эта душа, она чистая, и она обладает всеми качествами, которые мы вот сейчас перечислили. И у души всегда есть свобода выбора. И Шрила Прабхупада пишет: изначально каждое живое существо обладает чистым сознанием Кришны, но если оно злоупотребляет своей пограничной независимостью, то получает возможность забыть о Кришне. Как только живое существо, находящееся в духовном мире, у него вдруг возникает идея отдельного от Господа счастья, оно не знает конкретно, как это будет, это счастье отдельно от Бога выглядеть, просто сама идея, а как это вот без Него? Интересно, а как вот счастье без Кришны? Тут же живое существо покрывается авидией. Это такая тонкая оболочка. В йоге она называется еще каранадеха. Вот у вайшнавов такого термина нет. У нас мы используем термин авидия. И еще используют термин читта. Вот кто любит санскрит, запишите себе. То есть авидия, читта и каранадеха. И это покрытие, оно пока еще не материальное. Это в духовном мире, это духовная оболочка, но это уже невежество, когда живое существо, уже у него идея возникла не служить Богу, а как-то попробовать быть счастливым без Него. Но для того, чтобы реализовать вот эту идею, отдельно от Бога быть счастливым, ее нужно спустить в материальный мир, там Бога нет. И тогда душа падает в материальный мир. Вот она упала, и здесь вот так нарисуем мы, вот первая оболочка, авидия или читта и каранадеха. И когда живое существо попадает в материальный мир, ему даются тонкие оболочки. Вот как мы сегодня в стихе прочитали, тонкое тело, вот которое состоит как раз из ложного эго, разума и ума. И там в стихе было написано, что тонкое тело из трех элементов состоит. И грубое тело, ну я уже не стала рисовать, грубое тело это то, что вот мы с вами видим друг друга, в зеркале видим, это грубое тело. Грубое тело в стихе сегодня было сказано, состоит из 5 материальных элементов. Кто помнит, какие? Земля, эфир, огонь, вода, земля. Воздух, да, земля, вода, все правильно перечислили. И вот на Махате в этот раз мы, когда кушали просад, мы рассуждали, что так интересно, земля, она фактически одного вкуса, да? Если попробовать, кто из вас землю в детстве ел? На вкус везде одинаковый, да, там с небольшой разницей. Но из нее почему-то вырастает сладкий урюк, кислый лимон, острый перец. Все из земли растет. Но если все это снова закопать в землю, во что снова превратится? Снова в элемент земли превратится. Вот так интересно происходит, что наше тело, оно тоже состоит. Там есть элемент земля, огонь, вода, воздух и эфир. Все это там есть. И когда оно умрет, оно на все эти составляющие распадется. Ничего не останется. Вот теперь скажите... Вот сейчас вы на меня смотрите, сидите. Кто на меня смотрит? Тело или душа?
Душа.
Да, да. То есть воспринимающей частицей является душа. Вот сейчас, Татьяна, вы смотрите. Это не Татьяна смотрит, душа на меня смотрит. Но через тело Татьяны. Потому что представьте себе, что душа ушла из тела. Вот лежит тело, те же глаза у него, да? Но смотреть же оно уже не может. Пока душа там есть внутри, оно смотрит через вот эти инструменты. Таким образом, слышит душа, видит душа, все чувствует душа, но она не напрямую все это видит, чувствует и слышит, а через, используя вот это тело, грубое тело и тонкое тело. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет: «Тело всего лишь безжизненный механизм, приводимый в движение вечной душой, которая всегда активна и не может провести в бездействии даже мгновение». И таким образом наша душа, то есть даже не наша душа, это неправильно, мы как души смотрим на этот мир, на все, что происходит в этом мире, через призму физического тела и через призму тонкого тела. Вот то, что физическое тело искажает реальность, это еще более-менее как-то понятно. Например, вот если я сниму очки, то для меня уже действительность, она такая туманная. То есть уже мое тело физическое, оно исказило. Я немножко плохо слышу. Если вы что-то будете говорить, другие все услышат, а я могу не услышать. Уже искажает. То есть тело, оно искажает. Но еще больше искажает реальность наше тонкое тело. И мы сейчас рассмотрим, как это происходит. Вот у моего мужа есть такие очки в машине для того, чтобы ехать в сумерки. И когда они желтые такие, и когда одеваешь, на улице солнечный яркий день. И они очень хорошо помогают от депрессии. То есть всегда солнечная погода. Но на самом деле погода же не меняется. Погода она такая же, какая есть, такая есть. Мы просто одеваем очки. Вот точно так же наше тонкое тело, наше сознание, оно надевает как будто бы очки, и мы мир смотрим через эти очки. Вот если человек обидчивый, что он видит? Несправедливость по отношению к себе, да. Если человек жадный, что он видит? Ему мало. Еще? Ну, все еще и жадные кругом. Ему мало достало, да. Если человек гордый, то что он видит?
Всех ниже себя. Ниже себя всех.
Да, все хуже его. Он был, потому что гордый. Все, о, я лучше всех. Если человек порядочный, то что он видит? Он видит, что все лучше его, да. Если человек, если сознание человека есть ценность почтения к старшим, то что он ощущает при виде старших? Радость, да. Если в сознании женщины есть стыдливость, то как она себя будет вести? Целомудренно, скромно, да. Таким образом, наше видение мира и наше поведение полностью зависит от того, какие ценности заложены в нашем сознании. И вот когда душа, она вдруг думает, что это она и есть, вот она отождествляет себя с условиями того тела, в которое она попала, со своим вот умом отождествляет, с ложным эго, с телом, такую душу называют обусловленной. И вот в этом стихе как раз речь идет об обусловленной душе. Говорится, что... Мы прочитали. Обусловленная душа получает материальные тела двух видов. Грубое тело, состоящее из пяти грубых элементов, и тонкое, состоящее из трех тонких элементов. То есть понятно, да, что обусловленность – это представление о себе как о теле. И вот когда она обусловлена, она забывает свои отношения с Богом. Она для этого и попала в материальный мир. И она пытается быть счастливой, то есть вот это вот же блаженство, о котором мы говорили, свойство души, душа по-прежнему хочет быть блаженной. Она эту потребность не забыла. Но она пытается как-то найти счастье в материи. И вот парадокс заключается в том, что поскольку материя ограничена, а душа духовна, она не может получить счастье из материи. И вот это противоречие потребности души в блаженстве, в вечности и в знании, которое натыкается на ограниченность, на отсутствие знания тела, на отсутствие вообще счастья от этого тела. А вот это неразрешимое противоречие. И в материальном мире, если человек, он не служит Богу, то он это противоречие разрешить не может. И поэтому в этих ситуациях мир мы воспринимаем как юдоль страданий, дукхалая ашашватам. Эти потребности души не могут удовлетворены быть в материи. Материя не может нас сделать счастливыми. Мы не можем быть счастливыми от того, что у нас много денег. Мы не можем быть счастливыми от того, что у нас есть дети, и они нас даже слушаются. Мы не можем быть счастливыми от того, что у нас хороший муж, который нас любит и носит на руках. Мы можем получить какое-то удовлетворение временное, но это не является счастьем. Мы это должны понять. Итак, мы с вами сказали, что грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира. И после смерти тело вновь превратится в землю. И на санскрите грубое тело называется стула шарира. Тонкое тело, психическое тело называется сукшма шарира. Сукшма. Это тоже материальная энергия. Это не духовная. То есть вот наше сознание, наше тонкое тело, это материальная оболочка. И вот сгустки этой энергии в нашем теле называются чакрами еще в йоге. И что входит в наше тонкое тело? Наш характер, наши привычки, какие-то желания, мечты, планы, наши симпатии, антипатии, ценности, таланты, способности, привязанности, впечатления, пережитые эмоции. И, к сожалению, мы свое тонкое тело, может, к счастью, мы его не видим. Но вот точно так же, как мы не видим радиацию, но влияние радиации мы в конце концов все равно увидим, да? То есть к чему радиация приводит? К болезням, да. Точно так же, хотя тонкое тело, независимо от того, знаем мы о нем, не знаем, видим мы его, не видим, оно влияет на наше бытие. Например, почему вы сегодня, вот ваш день спланировали так, что вы сидите здесь?
Желание такое было.
Желание. Какое желание возникло? Узнать. Зачем сюда прийти вы захотели?
За знание.
За знание. Зачем вам знание?
Чтобы правильно жить.
Чтобы правильно жить. А зачем вам правильно жить? Да. В конечном итоге, что бы мы ни обсуждали, счастье. Все стремятся к счастью. И вот если так вот копать каждый вопрос, все в конечном итоге будет счастливой я хочу быть, да. А почему пришли именно на эту лекцию? В городе так много лекций. Да, доверие. То есть в вашем сознании сейчас есть доверие к этой организации, ну и в частности ко мне, например, да? Хорошо. Хотите ли вы меняться? То есть это желание тоже есть. И вот это вот все, что находится в вашем тонком теле, желание поменяться, быть счастливым, доверие ко мне, доверие к философии, это все в тонком теле. Оно побудило ваше тело прийти сюда. Это влияет на нашу жизнь. И наше тонкое тело, оно приобретает природу того, с чем оно соприкасается. Вот это хорошо или плохо? Смотря с чем соприкасаться, да? Таков закон медитации. О чем мы думаем, мы такими становимся. Что у нас в сознании, мы такими становимся. Если мы с вами будем медитировать на недостатки других людей, мы станем такими же. Поэтому нельзя ни о ком думать плохо, нельзя ни о ком сплетничать, нельзя никого осуждать. Это закон медитации. Ум, он любит все время что-то вот медитировать. И не обязательно возвышенные вещи. Может быть, вы заметили, когда вот какая-то такая знакомая музыка из детства где-то прозвучит, и потом она как заезженная пластинка, вы не можете от нее избавиться, потому что ум медитирует уже на это. У него сильные впечатления из детства какие-то. И поэтому вот Индулика Гопи правильно сказала, смотря на что мы медитируем. И это свойство ума, оно, с одной стороны, оно вредное для нас, когда мы медитируем на какие-то недостатки других. Но если мы медитируем на хорошие качества людей, а если вообще мы на Кришну медитируем или на святое имя медитируем, то знание окрашивается, оно одухотворяется. Поэтому правильно сказали, что это не хорошо, не плохо, а это вот зависимость того, с чем мы соприкасаем свое сознание. И вот как вы видите на схеме, тонкое тело состоит из ума, разума и ложного эго. Ну вот хотя по степени тонкости, вот самое тонкое это ложное эго, мы начнем снизу, начнем с чувств. Чувства, они тоже имеют отношение к уму, то есть это такие щупальца от ума идут, которые изучают этот мир. Они его нюхают, трогают, смотрят глазами, на язык пробуют. И поэтому у нас есть 5 чувств. Осязание, слух, зрения, вкуса, обоняния. Это все находится в тонком теле. В грубом теле этого нет. В грубом теле есть органы, через которые это проявляется. У нас есть нос, ушки, язык, глазки. Но вот этих чувств, они в тонком теле. В грубом теле их нет. Если человек умирает, то нос остается, ухо остается, но ничего не происходит. Передача информации не происходит. Чем они занимаются? Они все время ищут себе покушать. То есть вот обоняние, оно все время чего-то принюхивается, вкус, он все время что-то пожевать хочет, особенно когда дети маленькие. Глазками мы все время что-то там высматриваем, все время прислушиваемся к чему-то, и еще нам все время хочется, чтобы что-то потрогать, пощупать, или чтобы нас потрогали, пощупали. И поэтому для вот этих вот чувств, что является пищей? Вот, например, для обоняния что является пищей?
Запахи.
Да, здесь запахи напишем. Вкус. Ну, здесь такое называется. Вкус как является. Для вкуса является вкус ахары. Пища – это ахара на санскрите. Для зрения что является пищей? Чем питается зрение?
Форма
и форма, цвет. Вот две вещи. Чем питается слух? Звуками. И чем питается осязание? Касание. Касание. То есть вот я трогаю, например, вот это стол гладкий. Вот мое осязание сейчас получает пищу, гладкий стол. Или ткань я трогаю. Вот это получается пищу. И мы должны знать, что вот эта вот пища для всех этих органов чувств, чем она чище, тем выше, чище наше сознание. Если она соприкасается с грязью, тогда и сознание грязное. И поэтому наша задача для всех этих органов чувств дать чистую ахару, чистую пищу. Если нюхать, то нюхать то, что было предложено Кришне. Например, благовоние или цветок. Или какие-то приятные запахи, просады. Да? Если это язык, то что он должен? Вкус просады он должен чувствовать. Да? То есть чистая пища должна быть. Она должна быть минимум вегетарианская и максимум просад. Зрение. Что мы смотрим? Божества, преданные, книги. Смотрим, да, картинки в книгах. То есть на то, что мы смотрим, на все, что на что мы смотрим, оно все связано как-то с Богом. Наверняка вы заметили, что с тех пор, когда вы пришли в это общество, из вашей жизни исчезли какие-то странные глянцевые журналы, да? Исчезли?
Да.
Ну, исчезли, потому что это грязная пища для ума. В этом нет никакого смысла.
Неинтересно.
Уже неинтересно. Да. И осязание. Да, очень хорошее. Бедных обнимать, тетки потрогать. Ну, для тех семейных пар, у которых еще нет детей, которые планируют детей, для них секс тоже является чистым. Поскольку они планируют иметь детей в браке. И вот если мы наслаждаемся, вот эти органы чувств, через эти органы чувств наслаждаемся, оно называется грубое материальное наслаждение. Даже, ну, это, потому что это грубые чувства. А еще есть тонкие наслаждения, это то, что в уме происходит. Например, мы можем наслаждаться, когда нас прославляют, или когда нам спасибо говорят. Или мы можем наслаждаться, когда мы контролируем кого-то, да? Или мы... что еще можем делать?
Детей хвалят.
А?
Детей хвалят.
Наших, да, наших детей хвалят, мы наслаждаемся. То есть тонкие еще наслаждения существуют. И самое интересное, что одно и то же событие или предмет для одного человека он будет приносить страдания, а для другого это будет приносить наслаждение. Вот я пример приведу. У меня муж в детстве, ему плюшкой заехали в глаз, его положили в больницу. Ему в больницу принесли финики. И вот с тех пор финики он не любит. Потому что каждый раз, когда он видит финики, у него ассоциация с болью в глазу. Хотя для кого-то финики – это наслаждение, да? Сладкая такая вещь, вкусная. Или вот, например, когда я где-то слышу в транспорте в общественном или где-то у кого-то музыку из моей юности – в то время, когда я с мальчиками дружила, на танцы ходила, у меня эта музыка вызывает соответствующие эмоции. А вот, например, моим детям она никак на это не влияет. То есть в моем сознании есть эти воспоминания, у моих детей нет. У них не было музыки в их возрасте в таком. Поэтому одни и те же вещи, они на всех действуют по-разному. И вот то, что мы с вами еще перечислили, тонкие наслаждения, мы перечислили еще более-менее такие хорошие наслаждения. Но ведь люди, они так устроены, они умудряются наслаждаться депрессией. Знаете такое? Они могут наслаждаться тем, что их унижают, да? То есть потому что это им дает какое-то чувство превосходства потом. Поэтому развлечения тоже, некоторые обиды наслаждаются. Вот обиделась, да, и наслаждается. Такие тоже странные люди есть. Итак, вот эта колонна ума к медитации, ее нужно использовать в жизни. Например, если у вас есть какое-то служение, лучше на него медитировать заранее. Что-то, если вам поручили, не оставляйте на последний день, медитируйте на него заранее. Тогда уже вот за это время он уже привяжется к этому служению, и оно будет отождествлять себя с этим служением. Поэтому вроде как такое особенность ума, но тем не менее это можно использовать в сознании Кришны. Или, например, можно медитировать на какие-то качества. Вот, допустим, у нас этих качеств нет, но можно на них медитировать. Просто думать об этом, о том же целомудрии, о той же чистоте, добропорядочности, какой-то щедрости. Если мы медитируем, постепенно эти качества к нам приходят. Или, например, можно медитировать на ранний подъем или на 16 кругов маха-мантры. Ну, допустим, вы сейчас еще рано не встаете и мантру еще читаете на 16 кругов. Надо об этом мечтать, медитировать. Мы на это медитируем. И постепенно ум привязывается, ему уже хочется это. Вот так ум устроен. Ума у него три функции. Что он делает? Он чувствует через эти органы чувств, думает и потом проявляет желание, хочу или не хочу. То есть всего вот три вещи. Он ощущает что-то, потом он как-то переваривает, и потом он выдает, хочу, не хочу. Хочу то, что мне нравится, и не хочу то, что не нравится. А вот разум, он находится выше ума, и он очень хладнокровно все анализирует. Разум, он всегда сверяется с... У нас в тонком теле есть какое-то представление о счастье. Вот счастье – это вот то-то, и вот то-то, и вот то-то. И поэтому разум, он хладнокровно думает, так, вот то, что сейчас ты предлагаешь сделать ум, оно тебя ближе сделать к счастью. Делаем. Разум дает команду. Или наоборот, разум говорит, то, что ты сейчас предлагаешь, не приведет тебя к счастью, к запланированному. Не делаем. Но это когда сильный разум. Потому что когда разум слабый, то он будет поддаваться. Вот, например, ум говорит, увидел пирог, вот Амаларати пирог принесла. И ум говорит, пирог. Хочу пирог, но он же вкусный, опыт же есть, что он вкусный, очень тепленький такой, с капусткой. А разум что говорит? Вечером мучной не едят. Сейчас, бедняжки, я всех замучаю, и вы будете стесняться кушать пирог, да. Это просто... Да, маленький кусочек. А он говорит, это маленький кусочек. То есть все зависит от силы разума. То есть когда у человека разум сильный на самом деле, да, и не только разум сильный, но если ценность у него вот этого в голове есть. Потому что у некоторых такой ценности нет. Какая разница, кушать мучной вечером или не кушать? Если человек не встает рано утром, ему без разницы, что вечером кушать. Но если человек встает рано, он понимает, если я вечером кушаю мучное, это мучное мне будет мешать утром рано встать. Вот если такая ценность есть и разум сильный, тогда берем пирог, кладем в пакетик, мы кушаем его утром. Или относим родственникам. Это шутка, конечно. Когда вот в таких вот в общих мероприятиях происходит, тогда уже все эти законы, как говорит Тарсунов, уже спать ложится и просыпается, ударит Хама Прабу. И это уже просто мы кушаем не пирог, а любовь. Но это просто вам как пример, что прежде всего должна быть какая-то ценность. И вот разум, он решает в соответствии с этой ценностью, принимать или не принимать. И вот наверняка многие из вас вот эту борьбу ума и разума наблюдают в своей голове. То есть что-то хочется, а что-то другое говорит, ну так не надо. И кто-то побеждает, да? Уж не будем говорить, кто побеждает. Всегда все по-разному. Ну вот утром кто побеждает обычно? когда вот надо на будильнике 4 утра. Если разум слабый, то побеждает ум, да, потому что ум говорит, ты сошла с ума. 4 утра, никто не встает. Спи, ты еще не выспалась. Женщине нужно спать 8 часов. И, да. Так вот еще, разум – это способность человека выбирать свою реакцию на раздражитель. Если разум есть, допустим, что-то, какой-то раздражитель появился, там что-то вам сказали, сделали, попросили. Вот если разум у человека есть, то он способен выбирать, как мне сейчас на это среагировать. Если разум очень слабый, то просто вот что первое на ум пришло, то я и ляпну в ответ. А потом локти кусаю. Зачем сказал, да? Поэтому очень важно, чтобы разум был сильный. И потом, Боже, напомните, если я не скажу, как разум укреплять. И вот есть такой термин в психологии, называется проактивность. Это как раз вот эта способность, вот эту паузу выдержать между раздражителем и нашей реакцией. Чем больше эта пауза, когда мы осознанно принимаем, как отреагировать, тем больше проактивнее человек. И такой человек, он меньше ломает дров, конечно. И вот если создается какая-то напряженная, конфликтная ситуация, то вот первый вам совет такой, не реагируйте сразу. То есть вот что-то вам сказали или сделали, и первый порыв будет, ну, что-то сказать. Просто остановите вот этот позыв языка сказать. Сначала проанализируйте, чего я хочу сейчас добиться своим ответом. Цель. То есть к чему приведет вот то, что я сейчас вот так вот скажу? Для этого нужно иметь, конечно, большую силу воли. И человек, если он разумный, он сначала будет пытаться понять, почему другой человек так себя повел. Будет пытаться разобраться, чем он руководствовался в своих действиях. А еще более разумный человек, он подумает, интересно, а что вот в моем поведении его подтолкнуло вот так себя вести. Может, я это спровоцировал? И даже если вот вы все это рассудили, никакого ответа не нашли, вообще непонятно, почему со мной так поступили, все равно лучше промолчать. Это лучше. А потом отношения выяснять. Но сначала лучше промолчать, пока все вот в запале, в таком, ну, в нервотрепке какой-то. А чтобы в этот момент было не так тяжело все это переваривать, можно какие-то слова внутри проговаривать. Вот, например, какой хороший человек, он помогает мне развить смирение и терпение. Да? Человек просто на вас накричал, наругал, там замечание сделал, вас обидел. А вы при этом внутри говорите, какой хороший человек, какой хороший человек. Время идет, вы успокаиваетесь. А потом вы начинаете думать, как реагировать на это. И вот с умом, разумом понятно, да? То есть ум, он просто информацию какую-то получает, так немножко переваривает. В смысле, нравится, не нравится, и потом хочу или не хочу решает. А разум, он соединяется с ценностями, которые в ложном эго есть, и он думает, так это тебя приведет к цели или не приведет. Но есть только сильный разум. Слабый разум, он, конечно, это, он будет как наблюдатель, но он ничего не сможет сделать, импульса не будет. А давайте сразу скажем, как разум укреплять, да, потом, чтобы не возвращаться. И многие из вас уже это знают. Зульфия, вот она знает, как разум укреплять.
Когда мы делаем все в одно и то же время.
Да, режим дня. Режим дня, элементарный режим дня. В одно и то же время встаем, в одно и то же время кушаем, в одно и то же время повторяем мантру, в одно и то же время идем на работу, в одно и то же время отходим ко сну. И вот эта вот вещь, это как тренировка, как физкультура. Если мы отжимаемся каждый день от пола, постепенно мы с вами будем много раз отжиматься. И вот этот вот режим дня, он постепенно тренирует разум. Разум становится сильным, потому что ум всегда будет сопротивляться. А разум будет надо, надо, надо. Еще что, Зуфия?
Духовная практика.
Духовная практика. А что конкретно? Джапа, да, джапа еще. Прям вот изучение священных писаний. Вот запишите себе, изучение священных писаний укрепляет разум. Почему? Потому что в священных писаниях написано, какие последствия приходят за какие-то действия. А вот эта вот причинно-следственная связь — это функция разума. Он увидит, если вот так, то вот такой результат. Если вот так, то вот такой. И каждый раз разум он читает это, и он понимает, вот за это мне вот это будет, а вот за это мне вот это будет. Почему, например, с детьми рекомендуется так себя вести? Например, ребенок что-то делает, ты ему говоришь, тихонько там упадешь. Мы сразу говорим, что будет. Разум не включается. Как правильно сказать? Ну, можно свои эмоции сказать, а можно, вот когда речь идет, знаете, о таком, ну, смертельной опасности, там уже не до психологии. Хватаешь и вытаскиваешь ребенка, например, он там стоит на краю трехэтажного дома, там оттаскиваешь. Но когда вот ситуации, в которых ребенок как-то поступал, но это не очень опасно для него, не очень опасно для вас, то можно с ребенком просто обсуждать. Вот, как ты думаешь, вот к чему приводит вот это? А к чему приводит вот это поведение? Ребенок сам должен сказать. Тогда у него разум включается. Но это обсуждается не в момент, когда он что-то делает. Он делает, ему вы мешаете. Но когда ребенок более-менее спокоен, с ним обсуждается. Можно обсуждать эти вещи на основе детских книг. Помните этот рассказ про огурцы? Носова, да. То есть очень хороший рассказ. И там просто на основе этого рассказа можно с ребенком обсуждать. Посмотри, вот, а что может быть, если вот мы берем чужую вещь? А почему мама так поступила с ним? А почему он так себя вел? И дети должны сами увидеть причина, следствие. Причина, следствие. Так воспитывается ребенка разум. И мы, сталкиваясь с ним в каких-то ситуациях, мы постоянно должны, у него должен быть выбор у ребенка. Мы должны спрашивать, а почему вот, что от этого будет, из этого будет? Например, он говорит, я не хочу сегодня одевать куртку. И мы с ним рассуждаем. Ну хорошо, как ты думаешь, вот что будет, если ты сегодня без куртки пойдешь на улицу, например, минус 10? Ну пусть он предположит, что у него будет. Вот выбор он предположил, сказал, и потом он выходит без куртки на улицу. Через какое-то время он замерзает, вы идете домой, и мы говорим, а вот теперь ты понял, что бывает, когда без куртки на улице холодно? У него уже есть связь. Когда холодно, я без куртки, я замерзаю. Но он должен это через опыт свой пройти, а не то, что вы ему сказали. Если мы ему сказали, он это не поймет. Вот такие элементарные примеры. Значит, первое было, повторим, режим дня. Второе, изучение священных писаний. Третье, что? Кто помнит? Да, правильно. Когда мы что-то пообещали, нужно обязательно сделать это. Тогда разум укрепляется. И вот Госвами Махарадж говорит, еще очень укрепляет разум общение со святыми личностями. То есть это вот как вот здесь мы говорили, когда соприкасается с чем-то чистым, то становится чистым все. Если мы соприкасаемся с возвышенной чистой личностью, естественно, у нас все становится духовным, более чистым. И ответственность, когда человек берет за что-то ответственность, тоже разум его укрепляется. И Госвами Махарадж предлагает взять ответственность за свои поступки, в том смысле, что если мы что-то сделали неправильно, мы должны попросить прощения. Это тоже, оказывается, укрепляет разум. То есть я что-то сделал неправильно, я отвечаю за последствия этого, я прошу прощения. И третья составляющая тонкого тела – это ложное эго, аханкара. Кто помнит, как она переводится? «Я есть». Переводится «я есть», «я существую». И в зависимости от того, кем считает себя живое существо, эго может быть истинным и ложным. Вот в духовном мире у живого существа эго истинное. Кем оно себя считает? Слуга Кришны. А вот это истинное эго, оно и в материальном мире может быть. Если живое существо, находясь в материальном мире, считает себя слугой и ведет как себя слугу, у него тоже истинное уже эго. То есть он свободен от всех этих оболочек. Мукта. Как это? Дживан Мукта, освобожденная душа. Он не считает себя господином, он считает себя вечным слугой Господа. А ложным эгом обладают живые существа, которые считают себя наслаждающимися, господствующими и действующими. И тогда вот так, живое существо, у которого ложное эго, оно этот мир воспринимает как источник наслаждения. Это то, чем я должен наслаждаться. Я должен наслаждаться. И вот ложное эго, оно хранит в себе вот эту систему ценностей, менталитет личности. Из двух частей состоит ложное эго. Сейчас мы рассмотрим, каких. Вот что пишет о ложном эге, эго Шрила Прабхупада. Человек с материальным сознанием находится под влиянием ложного эго, которое заставляет его думать, что он сам совершает все свои действия. Он не осознает, что его тело – это механизм, созданный материальной природой, которая действует под надзором Верховного Господа, и не понимает, что в конечном счете находится во власти Кришны. Под влиянием ложного эго такой человек считает себя независимым в своих действиях, что лишь свидетельствует о его невежестве. Он не знает, что его грубое и тонкое тело создано материальной природой по воле Верховной Личности Бога, и потому должны быть заняты служением Кришне, то есть деятельностью в сознании Кришны. Этот невежда забыл, что Верховного Господа называют Хришикешей, повелителем чувств материального тела. Такой человек долго использовал свои чувства не по назначению, ища чувственных удовольствий. Поэтому он оказался во власти ложного эго, которое заставляет его забыть свои вечные отношения с Кришной. Вот в тот момент, когда мы о Кришне забываем, мы должны понимать, что сейчас мы находимся под влиянием ложного эго. И Госвами Махарадж говорит, что у ложного эго существуют две части. Одна полезная, другая не совсем полезная. Вот полезная часть ложного эго, она позволяет нам почувствовать свою индивидуальность, занять правильное положение. Вот, например, я женщина, или я наставник, или я повар, или я подопечная, или я жена, или я дочь. Это какие-то роли. И вот здесь вот эго, оно нужно сильное. То есть мы должны знать, как исполнять вот эти свои обязанности. Вот эта часть должна быть сильной. Бхагавад-гите говорится, лучше исполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Итак, мы должны изучить свои обязанности и их исполнять. Тогда мы не будем заниматься греховной деятельностью. Это означает, что если мы женщины, то мы должны себя вести как женщина. Например, обязанность женщины занимать подчиненное положение к мужу. Очень просто, это ее обязанность. Если она это делает, страданий меньше. Если она не делает этого, она страдает больше. И до каких пор мы исполняем свои обязанности, кто помнит? Да, но слушаемся мужа, вы имеете в виду, да, мы слушаемся мужа до тех пор, пока он не заставляет нас нарушать наставление шастр, да. А вот свои обязанности мы до каких пор исполняем, до какого уровня? Да, до тех пор, пока есть материальное желание, правильно. Вот до тех пор, пока материальное желание есть, мы всем все должны. То есть мы уже поднимемся на уровень, что мы ничего никому не должны, только тогда, когда у нас не будет материальных желаний. Какой уровень? На букву «Б». Пхава, да. Пхава. Ну да. Но существует вот эта неполезная часть эго. Это то, что мы о себе напридумывали. И вот девиз у этого неполезного части – это «я и мое». То есть я лучше всех, и все, что я вижу, все должно быть мое. И вот под влиянием ложного эго мы ставим наши интересы выше интересов других. Потому что это позиция эгоистов. Вот так вот действует. Мои интересы выше. Это так ложное эго действует. И в отношениях боль мы испытываем именно из-за того, что наше ложное эго реагирует. То есть если под влиянием ложного эго я лучше всех, то как вообще мне могут делать замечания? Или там на недостатки мои указывать? И критиковать, если я лучше всех. Это очень больно. Поэтому, когда вам в очередной раз кто-то причинит боль, просто вспомните, что на самом деле вот в вашей душе сейчас совершенно все равно, что произошло. Среагировало только ложное эго, которому больно, что его недооценили. Вот это, и просто отделите себя. И просто можете сказать, моему ложному эго больно, ой, так ему больно, а мне вообще все равно. Это будет правда. Это будет настоящая правда, потому что вы душа. Душе вообще все равно. Помните, вот как нам посоветовали прочитать отец Сергий? Чем меньше для него имело значение мнение других, тем больше чувствовался Бог. И поэтому, когда вам больно, продвигают про себя, можете просто сказать, больно ложному эго, не мне, а мне вообще все равно, что говорят про мое тело, тонкое или грубое. Давайте вот какие-то примеры приведем, когда нам бывает больно, чтобы это нагляднее было. Вспомните просто, когда вам последний раз причинили боль. Ну, если это удобно вам при всех сказать. Кто смелый?
Дети не слушаются.
Дети не слушаются. Это больно, да? Значит, в ложном эго что есть? Да, в ложном эго есть ценность, что счастье, когда дети слушаются, да? Угу. А вот если вам, например, скажут, что из послушных детей вырастают совершенно безинициативные личности, не имеющие собственного мнения, точку зрения, никак не способные отстоять. Вам понравится это? А из непослушных детей вырастают люди, которые способны доказать, отстоять свою точку зрения. Вот вам что больше хочется, первое или второе? Да, то есть чтобы ребенок... Да. Получается, что больно всего лишь ложного эго. Потому что разум говорит, лучше, когда у нас с ними конфликт. В этом конфликте я расту, дети растут, наши отношения, если мы правильно конфликт преодолели, углубляются отношения. Это уже позиция даже души, даже не разума. Вы какой пример привели?
Ну вот у нас такой недавно пример произошел, да? Как-то мы все трое обиделись, получается. Мы когда ездили на фестиваль в 15 году, мы сфотографировались, я, мама и сестра. Ну и на страницу я выложила. Ну, мне показалось, что фотография красивая. А у меня мама со своей родной сестрой, ну...
Натянутые отношения.
Да, да. Uh-huh. И она посмотрела и сказала, получается, племяннице, ой, три жирные коровы вегетарианки, типа. И это... Получается, в 15 году она смотрела, а новость сейчас дошла только, вот, 17-й год. И мы расстроились. Мы подняли эту фотографию. Ну, действительно, как-то мы там не манекенщицы, так скажем, да? И у меня мама до сих пор... Ну, как нам плохо, что ли. Мы как-то обиделись с ней. Потому что она... Мама говорит, ой, типа, как будто она худая. Но здесь дело не в том, что сестра худая, а сестра подкормила, ой, вегетарианки и жирные три коровы.
То есть от чего боль была, на ваш взгляд?
Ну что, вегетарианцы жирные, получается, да, так же получается? Наверное.
Что я не соответствовала
стандартам вегетарианцев. У меня такое было видо. У мамы
было... Вот если бы они признали, что вегетарианцы – это хорошо, то мне приятно было бы. А тут, получается, вегетарианство, ну, зачеркиваешь, что хорошего в этом вашем вегетарианстве.
Да. Это мне было.
То есть в ложном эго такое ожидание. Все должны так радоваться, что мы вегетарианцы. С транспарантами ходить. Ура, наши родственники вегетарианцы. Да? Но так же хочется. Вот это ожидание просто. И опять возвращаемся. Чем меньше он обращал внимание на мнение других, тем больше он чувствовал Бога. То есть, по-большому, душе вообще все равно, что тетя думает про ваш внешний вид, да? А ложному эго не все равно. Ложное эго хочет, чтобы оценили, и какая я молодец, что вегетарианка, и какая у меня фигура красивая. То есть, вот это все ожидания. Это все боли только от того, что в ложном эго какие-то ожидания. Я лучше, и поэтому все должны это оценить.
Еще хотел спросить, вот если мужчина уходит другой?
Да, от чего боль? От чего боль?
Ну, ты вообще, получается, и обида двойная, и ты морально, как бы, значит, кто-то лучше тебя. Угу. Значит,
то есть в ложном эго какая была? Ожидание какое?
Как ты желаешь, да?
Ну, скорее всего, в ложном эго было ожидание, что вот этот мужчина всегда будет со мной по гробовой доску.
Потому что он сам так говорит.
Да, еще и сам так говорил, да?
Мы будем с тобой до конца. Угу. Мы будем.
И ум уже замедитировал, реализовался, да?
Да, я уже взяла.
Да, да. То есть там такая ценность в уме, которая не допускает мысли, что мы будем отдельно. Уже эта привязанность, она есть в ложном эго. То есть я обладатель вот этого мужа. Это моя собственность. И он все время должен быть около меня. На самом деле нам ничего в этом мире не принадлежит. Бог захотел, дал, захотел, забрал. И боль только из-за того, что я что-то считаю своим. Потому что принцип ложного эго – я и мое.
А еще обидно от того, что ему хорошо, а тебе плохо.
А
еще обидно от того, что ему хорошо.
А это уже хорошо. Зависть. А это уже зависть. Плохо. Если мне плохо, то пусть всем плохо будет. Да? Самое-то интересное, что вот это ложное эго, что я наслаждающийся, я контролирующий, поскольку оно у всех есть, оно уже сталкивается. Если я, допустим, таким считаю, и все вокруг, и вот противоречие опять, потому что все хотят быть контролирующими, все хотят быть наслаждающимися, а не получается. То есть, если бы в вашем сознании была такая ценность, что Господь дал мне мужа, вот ровно настолько, насколько Он считает нужным. Господь, и вот я доверяю тебе. В тот момент, когда ты посчитаешь, мне это заберешь. Если бы вы к этому были готовы, да? Не было бы такой боли. Но привязанность другая, что это со мной человек будет всегда. Поэтому также мы должны относиться к нашим детям и близким. Господь, вот насколько ты нам дашь их с ними вместе быть, настолько я должен принять. Мы можем лишиться родственников в любую секунду. Каждый из нас. Может, нас может разлучить смерть. Может разлучить женщина-разлучница. Да? Еще что-то может разлучить. Поэтому мы должны быть к этому готовы. А у нас такая идея, как-то пристроиться в этом материальном мире и наслаждаться. Но этот мир не для этого существует. Он существует для того, чтобы мы попробовали наслаждаться, разочаровали, что в этом не получилось, и подумали, а куда бы нам вот податься, если здесь счастья нет? И начали бы искать людей, которые бы нам сказали, куда надо податься. И пока мы не разочаруемся, мы не будем искать таких людей. Поэтому разочарование – это очень хорошо, потому что оно заставляет человека искать общество людей, которые тебе подскажут, что делать, куда идти, если ничего не получилось здесь. Согласна, да? Многие же через разочарование пришли, не получилось наслаждаться в материальном мире, начали искать общество верующих людей. Понятно немножко, Татьяна? То есть привязанность была в голове, что вот это вечно мое, мне ли принадлежит. Но фактически все Божие. Бог захотел – дал, захотел – забрал. Он ему лучше. У нас же есть какие-то, мы будем разбирать законы кармы, мы что-то, какие-то вещи заслужили, и мы просто, Господь говорит, ну все, пришло время, теперь вот такой урожай получай, вот такой урожай получай. Поэтому удовлетворенность – это качество духовно развитых личностей. То есть способность говорить спасибо Богу за то, что сейчас произошло, это способен только духовная личность, способна такие вещи говорить, что Кришна, там или Господь, если это не Кришна, да, спасибо большое. Я пока, может, не понял, зачем это, но значит, мне это надо. Быть удовлетворенным тем, что дает Господь. Итак, что такой практический совет, чтобы избегать вот таких конфликтов с людьми? Потому что они нас считают наслаждающимися, я себя нас считаю наслаждающимся. Как же вот этих конфликтов избегать? Ну, во-первых, нужно принимать человека целиком как личность, со всеми его и плюсами, и минусами. То есть уважать вот эту свободу выбора. Он сам выбрал, каким ему быть. Нужно это уважать. Это касается наших мужей, касается наших детей, касается наших родителей. Они выбрали вот такой образ жизни, они выбрали вот такую жизнь. То есть принимать целиком, что вот они такими хотят быть. Второе. Не приписывать им свои мотивы. Было такое у вас, что человек как-то с вами поступил, и вы не спросили у него, почему он так поступил, даже не знаете. Просто вот сами придумали, наверное, поэтому. И уже выводы сделали далеко идущие. Всегда. То есть мотивы не приписываем. Если есть возможность, надо спросить, каков мотив у человека. Если возможности нет, По крайней мере, припишите очень возвышенный мотив. Так у вас отношения не испортятся. И нельзя на человека давить, пытаясь его изменить. Кто из вас захочет меняться, если на вас будут давить? Гнобить вас будут. Ну, кто вот из вас захочет меняться? Никто. Точно так же и наши близкие, если мы будем на них просто давить, они не захотят меняться. И вот этот принцип проактивности используйте. То есть, если что-то там произошло, вам сказали или сделали, не торопитесь сразу реагировать. Как вот есть же такие народные мудрости, да, там до 10 сосчитай в обратном порядке, да, и там еще что-то сделай, и там водички попей, стаканчик воды. Ну, надо любой способ придумать, но сразу моментально не надо реагировать. Это 100% будет реакция отложенного эго от задетого. Захочется будет в ответ тоже боль причинить. Если все-таки конфликт произошел, что делать? Первую мысль нужно допустить, что, возможно, я не прав. Бывает такое. Вот конфликт, и я вот как-то вот убежден, что вот я-то все правильно сделала. Это он такой сякой, она такая сякая. Но надо допустить мысль. А может, я не прав, может, я ошибаюсь, я же нахожусь в тонком теле, которое все искажает, в грубом теле, которое все искажает. Я же мог ошибаться. Потом нужно разобраться, почему человек так поступает. Можно спросить его об этом. А чтобы понять, нужно слушать его, то есть задавать какие-то вопросы, проявить интерес к личности. Непредвзято все это должно быть. И еще очень важно свое мнение высказывать без нажима, без давления. То есть вы можете высказывать всегда свое мнение, но оно не должно быть слишком уж категоричным. Очень мягко надо говорить. Вот, допустим, вот, а мне кажется, вот так. Не то что, а я считаю вот так. Ну, это давит уже сразу. В общем, это такие вот.
Гвозди нельзя сделать.
Нельзя гвозди забивать, да, 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 да.
Женское дело.
И вот наше тонкое тело, о котором мы говорили, да, в котором вот все эти ценности есть, парадигмы, надежды, мечты, желания, оно ведь вот не только в этой жизни сформировалось. Кто из вас в роддоме с детьми лежали, вы заметили, какие там все детки разные лежат? Вроде все родились в один день, примерно в одно и то же время. Один кричит все время, другой спит, третий улыбается, лежит, четвертый гримаса какая-то. Сразу же рождается человек с характером. Так вот, говорится, что существует три фактора, определяющих сознание живого существа. Первое – звезды на момент рождения. То есть здесь астрология, хороший астролог, который в этом разбирается, он может примерно предсказать наклонности этого человека, уже даже вот от времени рождения определяется. Какие-то вот события в жизни важные. Первое – это звезды. Второе – воспитание. Как его воспитывали? И третье – общение, с кем он сейчас общается. Вот если мы эти три фактора сейчас рассмотрим. Звезды на момент рождения. Можем мы с вами сейчас их поменять?
Нет.
Все уже, мы родились, все уже, это не поменяешь. Как нас воспитывали, можем поменять?
Нет.
Остается только третье – общение. И вот мы с вами можем поменяться, только выбрав общение правильное. Человек меняется через общение. Прежде чем вы пришли сюда – вы пообщались с кем-то, который вам сказал, что сюда нужно прийти. Вы заинтересовались, почему человек вот так вот живет. Потом мы только сюда пришли. Но когда вот человек, он обусловлен, когда вот он думает, что вот это я, вот это все это и есть я, то оно практически просто по течению плывет. Вот что заставляет его судьба делать, оно все это и делает. Вот эта проактивность даже не существует, выборы. Например, вот мы с вами говорим, что есть разум материальный, есть духовный. Материальный разум, что он выбирает?
Наслаждение.
Что мне выгодно, да? Разум, что мне выгодно для меня? А духовный разум что выбирает?
Нравится Кришне.
Что нравится Кришне? И вот когда человек материалист, у него выбора нету. Вот что ему нравится, то он вот делать будет. Но когда вот человек, у него духовный разум включается, он уже прежде чем как-то поступить, он рассуждает. А вот то, что я сейчас делаю, понравится гуру? Это понравится Кришне. А для этого нужно что изучать, чтобы все это знать, понравится ли это Кришне? Священное Писание нужно изучать, да. Опять возвращаемся к Священным Писаниям. То есть без изучения Священных Писаний очень сложно понять, а чего же от нас хочет Кришна и Гуру. И вот очень важно поэтому иметь дома Шримад Бхагаватам и читать Шримад Бхагаватам регулярно. Особенно те книги, в которых описаны наши обязанности. Вот в 7-й песне Шримад Бхагаватам, например, в ней описана жизнь идеальных людей. Хотя бы эту главу можно изучать. Там уже описано, как должны семейные люди себя вести. В 7-й песне Шримад Бхагаватам описано также поведение женщин. Тоже можно изучать это. И вот эта вот свобода в выборе общения, конечно, здесь тоже сильный разум нужен будет. Потому что если слабый разум, то он все равно будет выбирать там, где комфортно ему будет. А сильный разум, только он скажет, нет, надо. Вот, например, на Махата, в среду после работы, так устала, домой охота, так кушать охота. И слабый разум скажет, все, идем домой. Потому что чувства, они все вот просто хотят наслаждаться. Но сильный разум скажет, нет, надо идти, ты должна меняться. И разум берет сильный и ведет на Намахату. И на Намахату мы приходим, изучаем священное писание, поем киртан, повторяем джапу, обсуждаем какие-то элементы духовной практики. И к концу программы разум говорит уму, вот видишь, как хорошо, что мы сюда пришли. Было такое у вас, да? Постоянно так бывает, да. Ну вот, да. Ну, конечно, есть обстоятельства, когда мы не можем прийти, я уже не говорю про это, но когда у нас есть возможность прийти или не прийти. Все-таки только сильный разум способен привести человека на программу. И когда... Давайте вспомним, какие у нас, вот в нашей организации есть процессы, которые очищают вот это все. Чем мы очищаем вот это все? Ну, даже, может, это говорили, сам повторить можно. Роза, что вы вот знаете? Что очищает? Молитва, джапа, еще что очищает? Служение очищает, да, еще?
Киртан.
Киртан, да, когда мы вместе с святой им поем. Еще? Общение со святыми личностями, еще?
Просад.
Просад очищает, да. Еще? Когда мы нюхаем предложенные цветы, еще?
Возвышенные преданные. Старшие возвышенные преданные.
А, сказали уже, да, общение с возвышенными преданными, еще?
Чтение.
Больше очищение. Чтение. Чтение, шастр, правильно. Если мы правильные выводы сделали, да, тогда очищаемся. То есть вот когда мы приходим здесь, начинаем тереться друг об друга, и мы преодолеваем эти конфликты, уменьшая ложное эго, мы очищаемся, да. То есть живое при служении имеется в виду контакт служения, да. Смотреть на божества, да, еще что? Лекции слушать, гирлянды делать. То есть вот если мы сейчас сгруппируем вот все, что вы сказали, фактически мы с вами говорили о том, что мы свои вот эти чувства соприкасаем с чистыми вещами. Вот все, что мы перечислили, это означает, что мы всем нашим чувствам даем чистую пищу. И таким образом сознание наше очищается. И поэтому логический вывод – давайте нашим чувствам давать чистую пищу, чистый звук, чистое изображение, чистое касание, чистую еду, чистые запахи. И тогда, естественным образом, мы будем очищаться. И Шрила Прабхупада говорит, что процесс очищения сознания называют практикой сознания Кришны. Так. Еще нужно сказать, что в нашем теле есть сверхдуша. То есть я душа, нахожусь в этом теле, и еще в этом теле вместе со мной находится сверхдуша. Что это такое? Кто помнит? Параматма, да, параматма. И сверхдуша, параматма, она только в материальном мире нас сопровождает. Вот когда душа, она падает в материальный мир, она ее сопровождает. И рядом она, это безмолвный свидетель. Он находится тоже около души, рядом. И он помнит все, все, что мы делали. И он побуждает нас каким-то действием. То есть, если мы что-то заслужили, он говорит, теперь вот это получим. Поэтому у параматмы у него две функции. Вот в Бхагавад-гите написано «Упадрашта и Ануманта». Первое – это наблюдение за живым существом. Он просто наблюдает упадрашта. И вторая функция – санкционирование всех его действий. Санкционирование. Добро, давай. То есть, он все это следит. И так, время пришло – давай. Или время не пришло – не давай. И параматма, она следит. И вот это то, что Бог, Он всегда нас сопровождает, на самом деле очень должно греть наше сердце. Представляете? То есть вот мы всегда же хотим, чтобы был тот, кто нас любит, да? Вот есть тот, кто нас всегда любит. Вот в каком бы состоянии мы ни находились, в какое бы унизительном положении мы ни находились, какое бы тело мы самое жалкое ни получили, хоть тараканом мы родимся, Он будет рядом, с любовью о нас заботится. Представляете? Всегда. Он никогда нас не бросает, кем бы мы ни были. И это вот осознание того, что у нас есть личность, которая никогда нас не бросает, оно должно нам очень греть сердце. Оно знает все наши мысли, все наши желания, все наши поступки. Называется сверхдуша, параматма. Именно благодаря параматме, вот живое существо, оно удерживается в теле столько, сколько должно быть. Параматма, она говорит, все время вышло, уходим из тела. Именно параматма за этим следит. И она не просто следит за этим, она еще вот в организме же происходят разные физиологические процессы, очень сложные. Но даже вот процесс рождения ребенка, да, как это вот внутри живого человека еще живой человек живет причем. Если параматмы нет, то это вообще невероятно все это сделать. Параматма на всем этим руководит, всеми этими процессами. Или, например, переваривание пищи, чтобы пища в энергию перешла, в кровь, например, в кости, в мышцы. Без параматмы это невозможно. И также с параматмы нам дает память, знание и забвение. То есть благодаря ей мы что-то помним, благодаря ей мы забываем, и благодаря ей что-то знаем. Давайте подведем некоторые итоги сегодняшней встречи. Итак, кто я?
Душа.
Я душа, имеющая грубое и тонкое тело, и взирающая на мир через призму этих тел, и потому находящаяся в плену иллюзии. То есть поскольку эти наши тела, они искажают действительность, поэтому мы постоянно в иллюзии находимся. Второе. Потребность души постоянно натыкается на ограниченные возможности тела. Это создает неразрешимый конфликт. То есть конфликт между потребностями души и ограниченными возможностями тела. Этот конфликт как раз характеризует положение души в материальном мире как юдоль страданий. Итак, почему мы страдаем? Да, потому что мы отождествляем себя с телом и умом, и мы забыли наши отношения с Кришной. Только поэтому все причины страдания, да, все остальные уже из этого вытекают. И что мы должны делать с нашими чувствами и умом? Занимать духовной практикой. Единственный способ вернуться в изначальное состояние, когда мы помним, кто такой Бог, когда мы помним, кто такой я, какие отношения с нами с ним связывают, это избавиться вот от всего этого. А от этого можно избавиться, очищая вот эти органы чувств, давая им чистую пищу. И мы сами перечислили, какая чистая пища. И для этого, конечно, мы должны изучать священное писание, слушать возвышенных личностей, гуру и садху. И последний вывод сегодняшней встречи – это что Верховный Господь в форме сверхдуши всегда находится рядом с живым существом для того, чтобы помочь ему вернуться в свое естественное состояние, в котором мы будем снова иметь знания и вечность и блаженство. Давайте вот вопросы какие-то сначала. Какие вопросы есть?
У меня вот такой вопрос, я даже получается, вот от меня эго обиделось, то, что она как бы сказала, что вегетарианцы жирные, получается, как вот маленькая сестра, да? Что...
Воспринимающая частичка душа, то есть обиделась душа, но она одета сейчас у вас в панцирь ложного эго. И в этом вот в ложном эго ожидание, что меня должны оценить. И когда вот эта информация прошла через ложное эго, душа, она думает, я обиделась. Хотя на самом деле, если бы вот чистое у вас было, не ложное эго было, а чистое эго, она прошла бы информация, и душа подумала, я слуга Кришны, а мне все равно, что про меня скажут. Главное, чтобы Бог был доволен. Но поскольку вот в тонком теле вот есть вот это ожидание в ложном эго, что меня оценят, поэтому боль причиняется. Но воспринимающая частичка душа, то есть все чувствует, вот эти ощущения, все душа чувствует, видит, слышит, ощущает. Не то, что, вот, знаете, там во мне еще ум какой-то там отдельный сидит, разум сидит, там можно эго сидит. Это я там, я одна, я душа там. Но мне столько всего надето, это оболочек этих. Вот мы, когда с вами читаем первый стих Шикшаштаки, чета дарпа на марджинам, мы очищаем чета, сознание. Вот эта джапа как раз, она очищает сознание. И пока это сознание, оно такое замутненное такое стекло, что там через него видим, вообще непонятно. Но когда джапа, она это стекло очищает, стекло все чище, 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 зеркало сознания. И в конце концов мы вот реально видим, вот я чистая душа, никаких ожиданий нету. Поэтому боль вы испытали, потому что у вас ожидания в ложном эго.
А как разделить это? Вы говорили, как-то разделить надо.
Ну вот, ну можно, да, сказать, что ложное эго обиделось, но можно сказать, что под влиянием ложного эго я обиделась. Если я выйду из-под влияния ложного эго, не буду сейчас на него внимания обращать, то фактически, ну вот если я душа, вот я душа, и мое счастье только с Кришной, какая мне разница, что там тетя сказала про мою фигуру, по большому счету. Но если я не душа, а если я Регина, мне не все равно, что про меня скажет. Но я не Регина ведь, я душа. Поэтому просто не обращать внимания на эту боль, просто исполнять свои обязанности. Вот терпение в священных писаниях, оно описано не как просто ничего не делать и терпеть тупо, нет. Терпение в священных писаниях описано как исполнение своих обязанностей. Вот у нас есть обязанности по отношению к тете. Мы должны ее уважать на самом деле. Выражать ей почтение. Надо продолжать это делать. Наша обязанность, наш, то есть долг, это исполнять свои обязанности. Кто бы нас не обидел, даже наши дети нас не слушаются, все равно мы исполняем свои обязанности. Нас обидел муж, мы исполняем свои обязанности. Вот это и будет терпение.
Можно я тоже скажу?
Да.
Вот когда нас кто-то обижает, то есть вот эту женщину надо очень сильно полюбить, потому что через нее твоя душа поняла, где ты там сложным эгом борешься, понимаешь? Со стороны, может быть, это ты бы не сказала, ну, не заметила бы сама. А тут, когда тебе раз укололи, ты такая, ага, вон где у меня ложное эго, правда же?
Ну да, тут благодарность должна быть.
Да, благодарить надо.
Когда вот даже то, что вы сказали, когда мы служение друг другу задеваем и как-то... Мы же тоже благодаря нашим конфликтам, даже в наше, допустим, служение, мы конфликты, мы видим свое ложное эго, и мы говорим, опа, оно у нас есть. И сразу и гордости поменьше становится, о, да у меня еще, оказывается, гордость есть там какая-то.
И вы нас получили так, что он частичка души, да? Человек, частичка у души, у Бога, частичка Бога тот человек, да?
Это да, Татьяна, это очень важно, да. То есть он тоже душа, просто он находится в каком-то сейчас странном теле. Ну там еще кроме души есть параматма, там же есть живой сверхдуша, и поэтому мы выражаем уважение ко всем, почтение, потому что в каждом теле есть параматма. Допустим, вот вы сейчас как-то про нее думаете, и параматма знает, что вы думаете. А параматма не то, что у нее одна, у вас другая, это одно и то же. То есть параматма одна у всех. Это очень сложно понять.
Нормально. Человека, который тебя раз там уколол, значит, ты говоришь, ага, ну она же через это же растет, смотри, она поняла, что она кичится своим вегетарианством. Она сказала, ой-ой-ой-ой, что это я тут, да?
Ну да, вот когда наша вера слабая, для нас очень важно, чтобы люди оценили, что вот так здорово, что ты вот практикуешь, ты вот такая духовная вся, вот вегетарианка. Слабая вера у нас.
Мне даже обидно стало не то, что она сказала, как очень жирная корова. Я бы это проглотила. Мне обидно, что она сказала, нашлись вегетарианцы.
Ну да, ну вот я же говорю, что нам хочется, чтобы оценили, что вегетарианство это хорошо. Хочется, чтобы оценили. А по большому счету, мне все равно, вот я вегетарианка, что хотите, то и думайте. Я вегетарианка, мне это устраивает. Но когда мы не очень в этом уверены, мы думаем, надо подтверждение. Ну пусть они подтвердят, что это хорошо. А если они вдруг сказали, что это плохо, ну как бы меня задевает, потому что все должны признать, что это хорошо. Но это надо в себе тоже, Регина, разбираться.
Да, ну, вот заниженная самооценка личности, это тоже ложное эго получается?
Если да, 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 да. Заниженная оценка получается, я самый забитый, да?
Самый
достойный. Главное, самый. Ключевое слово самый. Это тоже форма ложного эго, да.
Я душа, и мне вот, ну, Можно спокойно общаться с противоположным полом, если я, например...
Но заниженная самооценка, в чем она выражается? Смотря что вы имеете в виду.
Ну вот, например, стесняюсь там задавать вопрос на лекции общей.
Почему стесняетесь? Вам кажется, что вы зададите мужчина глупый вопрос, да?
Ну, может, глупый вопрос, может быть, что обернуться посмотрят мужчины.
Но это не заниженная самооценка, это скромность, мне кажется.
Это ложная эго. Это ложная эго.
Это ценность, скромность, она в ложном эго находится, да, в сильной его части, что женщина должна быть скромная. Если вот мы боимся глупым выглядеть, это уже ложное эго, там, где не полезная его часть. Как это? Надо, чтобы я выглядела очень умной. Вдруг я задам вопрос, он будет выглядеть глупым, все посмеются. Это же другое. Есть разница, да? Что или я задам вопрос, и все мужчины будут на меня смотреть. Я стесняюсь, что они сейчас будут смотреть. Это нормально, это очень хорошо. То есть женщина так себя должна вести, что она должна стесняться, что на нее все мужчины смотрят. Поэтому здесь чего вы боитесь? Что ваш вопрос глупым покажется, или что на вас все посмотрят. Все посмотрят. Ну, это просто скромность, это нормально, мне кажется. Записку просто напишите, никто не посмотрит. Возьмите бумагу с ручкой на лекции, напишите и пошлите записку. Никто даже не даже можете имени поставить, никто даже не узнает, кто спросил. Еще кто-то руку поднимал, да? Сейчас Бульнара, потом Эльвира.
Почему парамат нас санкционирует? Потому что у нас есть свобода выбора, да? И она знает, что раз мы душа, она к нам вот эта вот вся грязь нам прилипает. То есть она же санкционирует не только на хорошие поступки, но и плохие.
Она санкционирует в соответствии с нашими желаниями и плодами прошлых поступков. То есть пришло время, вот пришло время получать результат, да? Вот, например, пришло время человеку попасть в аварию. Ну, пришло время. Все, он заслужил, чтобы в аварию попасть. И Кришна говорит, иди сядь в машину и едь. Ну, и подсказывает. Любые, все желания, которые у нас возникают, это все параматма подсказывает. Просто пришло время это захотеть. Но у нас есть выбор, реагировать или не реагировать. Вот, например, вы когда в магазине бываете, вы видите, что-то там продается, вы же хотите купить. Но автоматически возникает желание, тоже этого все хочу. Параматма, она просто пришло время говорит, вот это я хочу, вот то хочу. Но у нас есть выбор, купить или не купить. Если человек, он материалист, то он практически не способен удержаться. Почему сейчас так много людей кредит берут? У них очень слабый разум. У них нет никакой связи между тем, что они сейчас отдадут деньги не свои, чужие, и потом 20 лет будут отдавать свои деньги. Никакой связи нету. Во что это выльется. Даже у людей не хватает ума посчитать, во сколько обойдется эта кредитная квартира. Она обойдется в 3 квартиры. Даже не хватает. Это разум элементарный. Сядь и посчитай, сколько она будет стоить.
Они даже соглашаются.
У нас на работе вот девушка взяла, или она даже не посчитала, оказывается.
Да.
Она просто ей сказали, платеж нам в 12 месяцев. Я говорю, а ты посчитала, что у тебя 3 раза? Я ей быстро посчитала.
Да.
Нет, говорит, я говорю, не считала.
Да, да. Ну, то есть не хватает.
Стороны, если она будет снимать квартиру, она те же 12 тысяч будет платить.
Если снимать, то да. Но если снимать, то да.
Все равно 2 эти.
Еще у нас квартиру, такая нестабильная обстановка, что вот это все время раз деньги растут, что-то как-то вот этот курс. И поэтому все пытаются, пока цена такая...
Ну да,
а через год она квартира еще дороже становится, еще дороже.
Она не снимала, не
была. Вот смотрите, откуда все берутся это кредиты? От того, что у нас нет удовлетворенности тем, что мы заслужили. Вот Господь каждому дает то, что он заслужил. Вот, ну, конечно, можно объяснить, если она снимает квартиру, ну что, совсем негде жить, что ли? Ну нет такого, всем всегда есть где жить, просто не хотят жить с родителями. Эго не умещается с родителями в одной квартире. Или, например, есть возможность поехать в деревню. Ну что в деревне буду жить? Я в городе хочу жить. То есть, по большому счету, когда живое существо рождается, Кришна каждому дает жилье. Только не все с этим согласны. И кто не согласен, они берут кредит. Очень просто. Потому что нету удовлетворенности. Нету такого чувства, что вот это есть, ну и спасибо, ну и хорошо, значит, я другого не заслужила. Нету вот этого. У нас же как, если поженились, обязательно надо отдельное жилье. Кто сказал, что отдельное жилье обязательно? Надо живи с родителями. Кто тебя выгоняет? Даже если вы там живете все в одной комнате, значит, другого не заслужили. Нет, я хочу отдельно, чтобы моя кухня была. Поэтому это может быть жестоко, конечно, звучит, да, извините меня, но Господь дает каждому то, что он заслужил. А если мы не согласны, тогда мы переплачиваем. Тогда плати больше.
И то не факт еще, что выплатит, может уволиться, может работа потом не будет.
Ну да.
Банк же потом забирает эту квартиру, если...
Эльвира, вы что-то хотели спросить?
Да, я хотела спросить, правильно ли я поняла, что когда ситуация, когда она причиняет боль, нам нужно, ну, не только вот благодарить, да, вот за эту ситуацию, либо какой-то позитив в ней найти, но и понять, почему так человек поступил, то есть, ну, как-то прояснить с ним его мотив и понять, ну, как бы свои неправильные действия. То есть, ну,
да, я так и сказала, то есть нужно выяснить, почему он так поступил.
То есть, ну, не только ограничиваться тем, что вот благодарить, да?
Нет, имеется в виду, что вот пока мы разбираемся, внутри надо эмоции такой благодарности. Да. Тогда проще с ним будет разбираться. А не так, что вот он сделал, и мы сразу отбежали, и там с ним благодарим его. И вообще даже не проясняем, почему он так поступил. Но опять же, не всегда нужно разбираться. Ну, надо как-то, знаете, немножко разум применить. Есть ситуации, в которых, ну, не надо разбираться. Ну, проехали. Ну, как бы... Если мы вот будем каждый чих разбирать, давай поговорим, какой мотив у тебя был.
Муж просто.
Ну да. Вот иногда вот я не дослушаю некоторые психологические тренинги, и там думаю, боже мой, если бы я все эти мелочи с мужем каждый раз бы это вот, по этой схеме все вот выяснял с ним, вот, наверное, давно бы там уже вот поубивали друг друга. Поэтому есть вещи, которые просто, ну, проехали. А есть когда принципиальные какие-то такие глобальные вещи, которые затрагивают, ну... Допустим, ты чувствуешь, что это повлияет на будущее твоей семьи как-то, вот, на детей твоих, на тебя. И тогда ты, конечно, внутри благодаришь ситуацию, но при этом ты спрашиваешь, а почему ты так сделал? И что я вот сделала? Давай я как-то по-другому сделаю, может быть, во мне причина. Конечно, надо выяснять. Понятно, да? Теперь вот хотелось бы, чтобы вы кто-нибудь хотя бы сказал вообще, что полезно для вас сегодня было.
Важно. Практически дали какую-то ситуацию.
Только микрофон не достает до конца, поэтому подходите сюда.
Я очень благодарна вам за лекцию. Очень красиво вы ее ведете. Вообще, знаете как, вот прямо открывается дверца вот здесь, вот, и все туда поток такой идет, прямо вот набирается, так много становится. Я грубо быстрее буду ложить там по полочкам. У меня такое вот ощущение создалось. Ну, для меня, конечно, вот то, что вот эти чувства. То есть все чувства надо занять. Потому что они у меня вот пока как бы в разброс вот такие вот. И на самом деле целостный человек, когда он действительно занял все эти чувства, и ум, и разум, все в едином. Ну, и с режима дня то, что все надо начинать. Все это очень даже ну, вот здесь вот отзвучалось у меня. Спасибо огромное.
Для меня было важно еще раз для себя акцент сделать, что нужно давать чувствам чистую пищу, насколько это возможно. Еще раз применять разум, чтобы это делать. Потом для меня лично было важно, что нужно использовать ум, склонность ума к медитации и заранее медитировать на служение, на качество. Вот еще раз, я вот это вот. То у меня такое часто бывает, я многие вещи делаю в состоянии цейтнота. У меня это вообще прям моя такая черта, с которой я, которая мне очень не нравится. Ну, пока. В общем, я медитирую. В общем, надо еще медитировать. Вот. Потом. Еще раз для меня был акцент на важности изучения священных писаний, что вот надо очень внимательно к этому относиться. Вот, и еще фраза мне так понравилась, что рядом с нами всегда есть тот, кто нас любит.
Спасибо огромное за лекцию. Спасибо огромное, что вы предложили вообще эту идею снова повторить этот курс. А на самом деле, когда вы даже само это предложение вы сказали, я поняла, что я вообще ничего не помню. По-настоящему. Ну, вот так вот. Ну, как-то вот что-то там, какие-то отголоски есть. И очень важным было вот эта связь, вот когда вот выставили чувства, осязание, слух, как мы начинаем их занимать, что сначала они делают, и как мы это вот здесь вот делаем, как вот это, наверное, полностью занять. И другая вещь — это когда напомнили, что о чем мы думаем, мы тем становимся, что очень важно мысли правильными вещами занять. Потому что, ну, вот они убежали, и кажется, что вот, ну, ничего страшного, а на самом деле последствия, ну, далеко идущие. И про то, что медитируя на служение, я со временем начну привязываться к этому. И привязываясь к этому, уже какой-то вкус ощущу. Вот это важно. И очень успокоила и обрадовала эта фраза, потому что муж тоже недавно эту фразу сказала, что Бог все видит. Ну, так, но это было с каким-то вот таким, ну, с таким настроением. Да, потому что Господь все замечает. А когда вот с этой точки зрения, что он же из любви это делает. Он очень любит нас. Хочет, чтобы мы вернулись, и поэтому он нас сопровождает всегда. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Действительно, все так по полочкам разложили. Как-то еще раз, еще больше вдохновили на духовную практику, потому что на духовную практику уже смотришь совсем с другой стороны. Дали рекомендации, как укрепить разум. И вот я в последнее время думала как раз, вот где же, что же такое ложное эго, не могла его понять. И вот очень важно я поняла и новое для себя взяла, что у ложного эго есть две части, то есть полезное и неполезное. Потому что, например, как вроде бы чувствуешь, ну, когда тебя обижают как мать, да, то есть и вроде думаешь, нехорошо обижаться, а с другой стороны думаешь, тебя обидели, то есть понимаешь, что тут твою полезная твоя часть задета, когда твои обязанности, вот выполнение женских обязанностей, материнских, это вот наши обязанности, их надо выполнять. И вот эту зону неполезного, ложного эго, то есть очень так вразумило. Спасибо большое.
Вот это тоже часть очень, ну, говорила, вспомнилась. Спасибо, что вы напомнили, что такое терпение по-настоящему, что это продолжение исполнения своих обязанностей, потому что, ну, вот это забылось, затерлось очень.
Или ближе.
Спасибо большое за лекцию, Калинде Прияматаджи. Мне было очень важно снова услышать, что прежде чем что-то сказать, сделать, нужно подумать, понравится ли это Кришне. Это забывается, особенно в гневе. Спасибо вам большое.
Мне было важно узнать то, что вы сказали, то, что как бы наше тонкое тело — это наше желание и как бы наши привязанности. Я не совсем понимала, что такое тонкое тело. То есть я осознавала, что мое физическое тело — это не я. Как бы это я понимала, но я думала, что мои желания, мои привязанности, какие-то мои качества — это как бы есть я. И для меня это как-то было, наверное, больше неожиданностью это узнать. И как бы... И я поняла, что важно как бы и от этого тоже отвязываться, то есть не привязываться. Спасибо вам большое.
На самом деле, да, я тоже прохожу уже второй раз, ну, как бы посещаю эту лекцию. Вот, и я сейчас вот только понимаю, что вот это выражение, да, что повторение — это мать учения, потому что ты осознаешь это с какой-то более глубокой позиции, что ли. Вот, и, ну, мне очень полезно было эта лекция, на самом деле, полезно, что девочки делятся этими реализациями. И запомнилась очень такая фраза, которая, ну, хочется, чтобы она глубже как-то тоже осела, что Шрила Прабхупада говорил, что процесс очищения нашего сознания — это практика сознания Кришны. Вот. Спасибо большое.
Надо подойти.
Благодарю за эту лекцию, за удовлетворение вот этой жажды познания Бога. Вот она как в пустыне ты находишься, и вот хочешь пить, вот так же можно сравнить. И вот эта жажда, она так вот прям вот это, наслаждаешься ей, вот эти знания получаешь. Вот, вот такое ощущение. Спасибо. Все понравилось, все важно, все важно.
Спасибо большое всем кандидатам, всем участникам. Вот, мне очень понравилось то, что нужно перед тем, как говорить на конфликт, если бывают конфликты, нужно как бы раздумывать, анализировать. Ну, это очень трудно, конечно, делать, но попытаться стоит. Вот. Еще было важным то, что ложное эго, то, что мы реагируем на боль, то есть мы думаем, что мы такие чистые, там ничего не можем реагировать, а все равно внешние факторы нам напоминают об этом. И все равно мы не можем без этого, боль все равно есть. Вот. Полезного было то, что мы собираемся. Также хочу отдельное спасибо сказать Кандиприи, то, что это чуть-чуть другая тема, конечно, за трансляцию я слушала. Вот,
На своем море?
Да. Вот. Тоже хотела спасибо сказать, то, что там тоже раскрыли очень глубоко и прям как бальзам в сердце. Вот. Также про Параматму. Вот. Параматма тоже Шримад Бхагаватам как раз читала про Параматму, то, что она в сердце. Что она частица, тоже это Бог, целое Бога, частица это Параматма. И то, что у нас внутри у всех есть, что-то чистое, светлое. Спасибо. Хари Кришна.
Я вам скину. Вера, будешь?
Спасибо большое, что еще раз начали этот курс, потому что все равно он другой, думаешь, это та же тема, но по-другому открывается, потому что, может, какие-то уже знания уложились, что-то в практику, и поэтому сейчас более новый глубокий пласт. Вот спасибо, что дали практическую схему того, как выходить из конфликта. Единственное, что эту проактивность не всегда можешь проявить, потому что эмоции захлёстывают. Вот. И про Параматму я очень рада, что вы напомнили, что мы не одни, и что не нужно в эти мелочи жизни впадать, из-за них как-то что-то трястись, и так далее. Нужно расслабиться, вести себя как душа, напоминать себе об этом. Тоже недавно такая реализация была. Вот ребенок, когда рождается, у него он же думает, что он там один, если с ним не общаться, не беседовать. И я так сразу подумала, мы тоже в этом мире, когда уходим с него, мы тоже думаем, мы одни, что мы никому не нужны. А Параматма, она всегда с нами рядом, и ребенок тоже за пределами этой утробы всегда есть родители, которые его ждут, любят. И также за пределами этого материального мира есть Господь, Кришна, есть его женская часть, Радхарани, они нас любят и ждут. Вот такая реализация была. Это очень радует, что... главное в эти мелочи жизни не углубляться, напоминать себе об этом. Спасибо, что вы напоминаете, это очень важно. Напоминать себе об этом всегда. Соприкасаться с этим. Спасибо.
Благодарим вас мы оба для всех. Как всегда, я получила большое удовлетворение, удовольствие в этом теле от
от общения такого благостного. Ну, я рада, что я свои чувства правильно наслаждаю. То есть я сегодня этому порадовалась. Ну да, вот для меня это еще такое тоже открытие, знаете, еще в отношении детей, вот про чувства. Я подумала, что как бы сложно бывает иногда объяснить. То есть ну, ребенок не очень понимает, например, то есть он такой, ну как это вот Богу не нравится такой запах или вкус. И вот, ну то есть, вот я ему сейчас могу, то есть, объяснить, что понимаешь, вот надо вот, чтобы зрение вот лучшие картинки наслаждали. Даже, ну, для себя тоже я пометочку сделала, что я, например, когда я могу отказать мужу, там, например, что, знаешь, я не буду смотреть это видео, потому что, ну, вот. Да, то есть вот, ты меня прости. Ну, он меня поймет, я знаю, но если я объясню с этой позиции, он в любом случае не обидится. Вот я рада этому знанию. Вот, и, конечно, очень вот для меня было, я до этого тоже слышала по поводу вот этих... Ну, оболочек, что они искажают наше видение, да. Вот, и сегодня я вот как-то тоже поняла, что действительно вот недавно с имидж-консультантом начали работать, и вот, значит, я понимаю, ага, если, значит, такая форма, значит, то видит, если такая, то видит, если такой цвет, у меня лицо становится такое, если такой, я бледная, если такой, я старая, если такой, я молодая, но я же та же самая. То есть это мы действительно просто видим, да, что, ага, вот это вот красиво, но на самом деле это же просто макияж, а человек-то он другой, вот этот вот почувствовать вкус очень сложно действительно внутри. И как бы я понимаю, что надо, ну, мне на это надо медитировать, молиться, потому что часто как бы оболочки, они нас это уводят от того, что внутри.
Подожди, склеяемся с ним.
Ну, и себя, и других тоже. То есть сложно бывает. Если ты все время помнишь, что где-то внутри есть вот это зерно божественное, оно другое.
Я божественное.
Но я тоже... Нет, но я про других. Опять-таки, эго же свое тоже так.
Что у них есть божественное зерно.
Да, да, что это оболочки тоже. То есть это тоже меня приводит к чему-то.
Общаются фактически оболочки.
Да.
И мы друг другу душу-то не видим чаще всего. Вот вся проблема. Сталкиваются оболочки. Обе искаженные. Один на другого смотрит, да?
Еще тут и формы, цвета какие-то, да, прически. То есть это запахи, да, там много-много всего. Действительно, очень бывает сложно. Еще вот этот момент хотела отметить по поводу того, что мы всегда, если у нас негативные эмоции, мы торопимся сказать. Вот недавно просто я проходила один курс, и ну, Риши, ну, из другой как бы, вот, позиции, но он очень интересно рассказывал о том, что мы действительно, когда вот мы сердимся, мы испытываем негатив, мы почему-то бежим сразу же, ну, звоним там за границу, обругать кого-то там или пишем отзывы плохие, но почему-то, когда мы хотим поблагодарить или испытываем радость или любовь, мы такие, вот надо бы вот этой вот подарить, вот потом будет цветов. А потом что-то как-то откладывается. Вот, ну, вот действительно это есть. То есть сегодня я как-то снова так раз и вспомнила о том, что он говорил, что не откладывайте, действительно, вот надо вот то, что хочешь, ну, хорошее, выразить поскорее, стараться, вот прямо сейчас. Вот хочу, я такая, все, сейчас я купила, вот так звоню ей и дарю. Вот. А когда я хочу сказать плохое, я... Нет, я потом. Действительно, то есть лучше на потом отложить, это действительно так.
Это как Розов посоветовал, заведите как тетрадку, и мне записывайте все, что вам, ну, мне что не понравилось.
Да, да.
Через год посмотрите и посмеетесь.
Да, да, да. То есть это все вот об одном. Я сегодня снова так услышала, думаю, да, надо сразу хорошее, а как бы то, что вот накипело, ну, потом скажу, ладно. Потом поговорим. Благодарю.
Я очень благодарна вам за эту лекцию. Благодарна Гузель, что меня пригласила сюда. Я здесь в первый раз. И эта лекция действительно очень полезная. И всегда у меня, ну, было осознание, точно не знаю, осознанно, неосознанно, что каждый из нас есть вот божественное внутри нас. И сегодня я как-то по-другому это услышала, и очень рада этому, то, что как-то ум и разум могут вот, иногда даже в согласии прийти с собой.
Да, да, да.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да.
Регина?
Я тоже благодарю за лекцию. И вот для меня было, не знаю, почему я этого не знала, для меня было как бы новинка, что ли, нонсенс, то, что режим дня укрепляет разум. Никогда этого не знала почему-то. И вот еще получается, если вот человеку положено, например, умереть, ну, в аварию попасть, ему параматма диктует, да, сядь в машину. Это получается, если я иду в какое-то место, со мной что-то случается, это получается, мне не надо винить себя, ну зачем я туда пошла, да? Это, получается, параматма, да, мне сказала, иди туда, это должно было случиться, да?
А вот у нас дальше выбор есть, как вот произошло, а вот дальше какая у меня реакция? На всех обозлиться, на всех рассердиться, или возмущаться, почему это произошло, или принять. Вот тут уже зависит от нашего сознания. Ну, вот, допустим, наступили вам на ногу в газели, да? Ну, должны были наступить, все уже. Вот это просто, вот параматма вдохновила его наступить на вашу ногу. Ну, что вы при этом будете чувствовать? Выбор у вас есть. Как у преданных.
Да.
А Кришна смотрит, как ты реагируешь.
Потому что я вот часто слушала, ну, как бы не то, что слушала, я даже не спорила, а не знала, как это объяснить. Ну, и мне приходилось как бы молчать в ответ. Мне вот там она о чем говорит, ну я же вот сама виновата, что я туда пошла. У меня же, говорит, был выбор налево или направо свернуть. Я вот направо свернула. Ну я же не знала, что там будет. Ну и как вот это угадать, она у меня спрашивала. А я не знаю, что ответить, как это угадать.
Параматма ведет.
Да, я вот этого не знала, что параматма. Я тоже думала как-то вот. Ну,
знаете, она в каком смысле права, что вот то, что параматма сейчас туда ее повела, она ситуацию создала это. И Кришна, он, учитывая все эти обстоятельства, туда ее и повел. То есть в какой-то степени никто, кроме нас, не виноват в том, что с нами происходит.
Да, да,
просто организатор Кришна, режиссер великий. Но он исполняет наше желание и дает нам по заслугам. Все. Просто бухгалтерия существует. Но когда люди становятся преданными, когда они духовной практикой занимаются, он уже выбирает, что дать. А ведь же из нашей кармы он дает. Но он думает, так, здесь надо побольше ему навесить, чтобы почувствовал. А здесь вот надо убрать, облегчить ему. Но это из нашей кармы он берет. Ну, Кришна, организатор он, а виноваты сами мы
действительно. Ну да, за те поступки.
Да, за те поступки.
Да, вот еще увидела в себе то, что вот как-то, да, получается, кто не со мной, тот против меня, вот с тетей, да, то, что раз ты сказал плохо про вегетарианцев, все, значит, ты мой враг, получается, да, там, все, там, как говорится, отомщу. Вот. И про чувства, да, вот это питать, обоняние, вкус, это мне всегда было понятно, но состязание вот у меня всегда как-то неотвеченное, что ли, вот. У меня есть вопросы, но я не могу получить никогда ответа на осязание. Это вот обнимать преданных, да? И оно заменяет вот это, как сказать, получается...
Одела красивую платьишко, погладь, осязай. Вот честно, сколько...
Да, вот, ну, преданных раз в неделю, да, там обнимешь. Как объяснить, я не знаю.
Вы же, даже если просад руками будете кушать, вы же осязаете просад. Вы, допустим, будете посуду Кришну мыть, трогать. Это все божественные же вещи. Даже Шримад-Бхагаватам вы будете трогать, вы будете осязать Шримад-Бхагаватам руками. Почему рекомендуется не в айфоне читать Шримад-Бхагаватам, а в живой? Он же живой. Смотрите, какой он гладкий. Вот он, прям трогаю я его. Вот мои чувства уже ощущают, я вот его трогаю. То есть все, что мы трогаем, именно в сознании Кришны. Караталы. Вы же играли сегодня в караталы. Вот мы трогали такие вещи. Очищают. Не могла представить, как очищается через касание.
Нет, я не могла понять, для меня касание это вот живое, да, вот обняла преданных, вы же так сказали. Обняла преданных. Ну, я. Ну, потом подумал, ты вредных раз в неделю же как-то обнимаешь.
Всего, что мы касаемся, вот гирлянды как-то делают, тоже касаются руками гирлянды.
Все, теперь поняла.
А вот что должно быть первично и вторично? То, что мы очищаем чувства или тем, что мы удовлетворяем?
Удовлетворяем. То есть мы занимаемся, сначала, может быть, мотив не очень чистый, я хочу очиститься. Это было на благости мотив. Но еще выше этого мотива, я хочу удовлетворить Кришну. Но если вы занимаетесь сознанием Кришны, чтобы очистить, это тоже нормально. Начать можно с этого. Даже начинать еще не с этого, а начинать с чего? Чтобы мне все хорошо было. Вы на страсти, да? Чтобы все хорошо у меня было, вы на страсти. Потом думаешь, нет.
Надо очиститься от своих материальных эгоистических желаний. Буду заниматься, чтобы очиститься, буду на благости. В какой-то момент, нет, просто чтобы Кришна довольна была. Помните, когда гопи, они пришли на свидание Кришны, они же сбежали из дома от мужей. Они же фактически изменяли чужим мужчиной. Какое там очищение? Это уже выше всего.
Комнаты нахушли уже.
Да. Но это очень высокий уровень, мы на это можем только медитировать. А так вот, чище мотив, конечно, удовлетворит Кришну, он чище. А наш Махарадж говорит, что удовлетворит гуру еще лучше. Потому что ты реально знаешь, чего он хочет. И ответ уже получишь.
Да, и еще вот последнее, вот то, что, ну, когда конфликт или там, ну, вот конфликт случается, я сразу начинаю там в ответ сразу, как, ну, как говорится, там, отмазываюсь, что-то еще, да, там сразу.
Да,
вот сразу, как говорится, говорят же, наступление – это защита, как-то тоже начинаю. И вот здесь то, что надо паузу взять, промолчать, вот это как-то надо мне это...
Попробовать.
Попробовать, да, что получится. Никогда не получалось. У меня гнев как-то от меня за это. Я ничего не помню, все начинает. Да, ты там. Вот это как-то важно. Вот. Вот. Еще раз спасибо.
Наташа, будете что-то говорить?
Спасибо вам большое, что еще раз напомнили, что счастье в материальном мире временно. Вот то, что как бы, ну, в этом мире нам не принадлежит ничего, то есть Бог может в любое время что-то забрать, что-то дать. Мы должны это как бы, ну, принять с благодарностью. То есть даже если мы не поняли, для чего этот урок, ну, испытать благодарность надо сначала. Вот. Я уже сюда шла, честно говоря, думала, сухая философия будет, ну, там просто ну, ум, разум, можно эго, все вот это. Не ожидала, что столько практических моментов про конфликт, про уважение, про благодарность, как укреплять разум. Вот. Ну, очень рада, что вы все эти темы затронули. Ну, не сильно погружаясь, но самая суть...
Информация к размышлению.
Да, и к применению тоже. Вот. Самое главное.
Спасибо.
Спасибо.
Наташа.
Да, мне тоже большая благодарность, Анна Дебрия, за лекцию. И вот мне, как Регина говорила, про активность тоже так сразу выдержать паузу и подумать, вот какой хороший человек, что помогает мне развиваться, терпение, смирение, вот. Какой хороший человек, думает постоянно, да. Вот это почему-то как-то забывается когда-то.
Но
вот, да.
Известность прежде, да, вот если вот так вам выходили, а вот так.
Да.
Своих человек.
Ты еще в суд, да? И все. И вот что, когда ребенка воспитываешь, нужно вот анализировать вот какую-то ситуацию, чтобы он сам выбирал. Вот тоже вот забывается, обычно сразу говоришь.
Готовое
вот,
решение.
Да, готовое решение сразу говоришь, не предлагаешь ему выбирать ничего. И что вот мне, что мы смотрим на мир через оболочки души. Вот как-то вот трудно представить, мы же так сильно себя ассоциируем со своим телом.
Как, что я смотрю.
Да, 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 вот как-то душа смотрит, кажется, трудно. И вот как-то я тоже думала на тему, что вот мы все частички Бога, вот как бы мы в Боге живем, меня как-то так вот заинтересовало. Трудно представить, что Параматма одна на всех, вот для меня трудно представить. И что она с нами, это так, как-то так, тепло от этого, так, да. Все. Спасибо всем большое, такая душевная получилась лекция.
Спасибо, Наташа. Роза, скажешь что-нибудь?
Про тело, должна сюда. Я хочу сказать про тело, да? Действительно, оно нам не принадлежит. Мы же не знаем, что там происходит, да? Пока анализы не сдадим. Так бы вроде как, так бы посмотрел, да, так, о, кишечник забурал. Ничего не видел, да? Все закрыто.
Все само проходит.
Я хочу поблагодарить всех присутствующих, Калиндипри, за лекцию, а также за дополнение, за вопросы. Благодаря лекции узнала много нового, узнала о том, что есть ложное эго, которое, ну, благодаря которому мы можем считать, что что-то несправедливо, например, происходит, еще что-то. И я поняла для себя параллельно, вот когда вот лекция шла, когда вот девочки дополняли вопросы, еще что-то. Ну, мне было важно как отпустить некоторые ситуации в своей жизни параллельно и проанализировать, почему произошло именно так, а не иначе. Как-то легче было отпустить, легче было искренне благодарить, например, какую-то ситуацию, с которой, например, ну, не до конца была согласна. Вот. А вот эта лекция, она как-то, ну, помогла мне. И я очень благодарна за это. В дальнейшем, ну, это практиковать в своей,
да,
жизни.
Очень вот. Важно.
Спасибо всем большое.
Спасибо. Руфия, что такое? Лиса. А вы как Лиса про лекцию знали?
Не интересно.
Как Алира, молодец.
Большое спасибо за лекцию, за реализацию, Матаджи. Пока слушаешь, тоже что-то начинаешь понимать. Но для меня было новостью, что, оказывается, когда я на что-то смотрю, то это душа смотрит просто через чувства. Я почему-то думала, что душа, она как будто спит, а все делают чувства. Наверное, даже надо еще какое-то время, чтобы это понять, как-то осознать. Это новостью было, что эта душа все делает через чувства, через ум. Очень важно было, откликнулось то, что нужно укреплять разум, что через укрепление разума, через упорядочение вот, в жизни, ну, будет, начнет что-то происходить, потому что ум сейчас намного сильнее, чем разум. Очень сложно совладать с ним в каких-то ситуациях. Но для меня вот это особенно большая трудность. Это просыпаться рано утром. Очень это трудно. Вот. Поэтому ну, буду стараться упорядочивать. Оказывается, просто режим дня соблюдаю. Ну, сложно, сложно в том отношении, что сама жизнь как-то построена так, что вот порядка как раз в ней нет. Сегодня завтрак во столько, завтра он во столько-то. Вот. Но буду молиться Кришне, просить с его помощью. Надеюсь, получится. Спасибо большое.
Для меня все важно. Я за все благодарна. Еще такой момент, то, что вот когда человек там провоцирует или делает что-то, кажется, неприятное нам, что это его именно Господь вдохновляет на это. Вот об этом надо помнить. Mm-hmm. Вот этот момент тоже важен. И что, может быть, ему просто плохо. Это его оболочки тоже реагируют. И моя, допустим, реагирует какая-то поверхностная оболочка. И его тоже реакция идет, да, в этот момент. И то, что если рано просыпаешься, надо это ценить и вставать. А не продолжать там еще, может, полежать. Надо встать и делать то, что нужно делать в это время. Вот. Спасибо большое.
Спасибо всем большое. Спасибо. Давайте принесем свои точнительные поклоны всем вашим преданным Господом, которые подобны желанию, особенно желание каждого по страданию, как же он сможет на душу.